Хазин и Пучков.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Счастлив вас видеть. Я ворвался в студию, поскольку вся Москва почему-то в пробках. Я уж боялся, что я опоздаю к нашей встрече с любимыми...
Это недопустимо, Павел
Леонидович. С любимыми радиослушателями.
Поэтому подкрался незаметно, успел вовремя. Молодец.
Вот, значит, не могу не рассказать историю. Я однажды был в такой же ситуации, только опаздывал на «Эхо Москвы». Это было... Я ездил к ребенку куда-то под Воскресенск в спортивный лагерь. И возвращался оттуда. Были дикие совершенно пробки. Тогда еще не было навигаторов, а можно было только смотреть на компьютере. И мне, значит, жена по телефону рассказывала. И вот я обнаружил, что Кутузовский и, значит, соответственно, свободен абсолютно при всех диких пробках. А я в тот день забыл все документы. Права, документы на машину, паспорт, вообще все, ничего у меня не было. Потому что я с дачи ехал, и как бы... Вот, и вот я мчался со скоростью 150, значит, по Кутузовскому, а потом по проспекту Калинина, вот, и ворвался в студию. Я так прикидывал, что если меня остановят, я скажу, что я опаздываю на эфир. Но никто меня не остановил. Я так вот и ворвался. Видимо, они чувствовали, что что-то серьезно. Дмитрий Юрьевич, у меня вот сегодня есть предложение обсудить такую... философско-социальную тему. Дело в том, что есть такой персонаж Илон Маск.
Да.
Человек, он странный, скажем прямо, в чем-то гениальный, в чем-то еще чего-то. Злые языки говорят, что у него, как это называется, легкая форма биполярного расстройства или, выражаясь по-старому, маниакально-депрессивного психоза. И когда у него маниакальная стадия, он гений. Ну, а когда, соответственно, депрессивная, то все. Но это не важно совершенно, да? А важно вот что. Он тут начал объяснять там о важности искусственного интеллекта туда-сюда и сказал, что это не важно, что... искусственный интеллект освобождает массу рабочих мест, то есть, собственно, выгоняя людей на улицу, надо им всем дать немножко денег, чтобы им хватало на еду и на пользование услугами искусственного интеллекта. И я сразу же вспомнил, что я в силу, так сказать, любви к научной фантастике в 70-е годы начитался массу книжек, в которых объяснялось, как деградирует общество, в котором вот этот вот есть безусловный доход. То есть если у каждого человека над кроватью висит пипка, да, в которой можно присосаться и поесть, и ничего не, а еще при этом тебе показывают какое-то кино, то ты довольно быстро деградируешь в нечто ужасное. И меня удивляло, неужели Маск, ну он, правда, меня моложе, но не сильно, неужели он всего этого не читал? Вот я, собственно, вот и хотел вот это вот обсудить. Вот это.
Я бы еще сразу вспомнил, в Советском Союзе регулярно писали про некие эксперименты, в ходе которых в мозг подопытной крысе вживляли электроды, вживляли их в центры удовольствия, а крысе давали педаль, на которую она нажимала лапкой, и разряд шел в мозг в центры удовольствия. Это удовольствие, по всей видимости, было круче, чем любое, которое крыса может получить, в том числе и сексуальное, так скажем. В результате крыса забывала про все на свете, она только сидела и лапкой стучала по педали, после чего умирала от обезвоживания, без еды и вообще без всего, умирала. Потому что удовольствие настолько высокое, что ну, забудь про все на свете. Тут же отвлечемся чуть-чуть в сторону. Неоднократные сообщения из стран Азии поступают, что дети и молодые люди, играющие в игры по 20 часов, не отходя от компьютера, знают...
Да, что-то у нас со связью плохое, вот, поэтому...
Оно дальше, после дырки, оно за меня договорит. Оно вроде все ловит, но с задержкой передает. Илон Маск активно работает, например, над вживлением электродов в мозг с целью помочь обездвиженным людям, инвалидам, у которых вот ниже шеи ничего не работает. Специальные компьютеры, в которых там софтина, в которой взглядом управляешь курсором, там, а в зубах у тебя кнопка от мыши. Такое уже есть. А тут практически силой мысли уже можно управлять через эти электроды. Пока он там на свиньях тренируется и уже получает хорошие результаты, ну, скоро до людей дойдут, безусловно. Сначала помочь инвалидам, ну, а потом и всем остальным. В результате, ну, как я понимаю, с их точки зрения, эти люди просто не нужны. Вот кому там это гарантированный доход, это пока вы живы. Вам будет гарантированный доход, а когда вы сдохнете, детей от вас не будет, уже будет прекрасно. Если, знаете, это как когда-то была шутка про «поскреби любого русского, и найдешь в нем татарина». Вот поскреби любого западного человека, особенно либерала, и найдешь в нем фашиста, абсолютно неприкрытого, фашиста самого натурального. И Илон Маск тоже отчасти является таковым. Его жизнь-то потрепала, у него учителя в школе его ребенка, сына, охмурили, опутали и помогли сменить пол. И таким образом Илон Маск потерял сына, за это их ненавидит со страшной силой. То есть, вот этот аспект свободного общества ему не очень. А вот все остальные очень даже, да. Когда мы не так давно смотрели художественный фильм «Матрица», где все лежали в каких-то жбанах там с красной жижей, а в башке у них штекер был. И это казалось метафорой какой-то. Никакая это не метафора. Это наше самое ближайшее будущее. Западное, естественно. Напомню, кстати, вот вы про книжки говорите, да, напомню. Это было такое легендарное произведение братьев Стругацких, называлось «Хищные вещи века», где коммунистический штурман Жилин приезжает в капиталистический космопорт и некоторое время на капиталистической стороне живет, где граждане посещают увеселительное мероприятие под названием «Дрожка», где они там хором пляшут, скачут под мигающий свет. А чтобы оттянуться на дому, они, приготовьтесь, сыпят в ванну соли. Это ж надо было так угадать. В транзисторный приемник вставляют какую-то запчасть специфическую, падают в эту соль, включают приемник, и от этого их там прет, наркоманов. Вот, пожалуйста, да все уже давным-давно это схавано и изложено с обратной стороны. А у них все какие-то открытия. Людоеды они, Михаил Леонидович, натуральные людоеды. Просто скрывается это все за какими-то красивыми словами.
Дмитрий Юрьевич, а вот смотрите, да, давайте мы, вот видите, вот это вот, так сказать, будущее, да? Ну, то есть, если это запустить, то такое может быть там через 25 лет, 30, еще что-то. Вот теперь давайте смотреть по-другому, да? Есть такой выдающийся наш мозговед Сергей Вячеславович Савельев. Именуемый в определенных кругах профессор Савельев. Мы с ним не просто знакомим, мы с ним иногда, я не боюсь этого слова, выпиваем.
Горячие приветы.
Да.
Профессору горячие приветы.
Обязательно.
Да.
Так вот, он говорит, что есть некоторые базовые инстинкты. Ну, это, собственно, в учебниках написано. Один из которых называется инстинкт доминирования. Что говорит Маск? Он говорит, сделаем искусственный интеллект, который будет делать товары. Значит, освободили там 100 тысяч, 100 миллионов человек, которые раньше работали, а теперь не работают. У них же тоже инстинкт доминирования. То есть там немедленно появляются какие-то свои, так сказать, курбаши, да, полевые командиры, которые начинают, ну, мы это все видели. Даже среди совершенно нищих и безработных всегда есть какие-то люди, которые делают так, что вот у всех по там лохмотье вот такие, а у меня вот немножко другие, да, получше.
Это... Я с вашего, с вашего позволения воткну чисто по ходу дорогим зрителям, кто подобными вещами интересуется. Был такой писатель Уильям Голдинг, написал хорошую книжку «Повелитель мух», где детский коллектив на острове остался, и чем они там занимаются, кто там и как доминирует. Очень познавательно, высокохудожественно изложено, рекомендую.
Да. Вот, значит, доминирование. Я как человек, который создавал несколько раз абсолютно новые структуры, причем так сказать, в системе власти, то есть в жесткой административной вертикали. Я это видел невооруженным глазом, да, как приходят разные люди и пытаются доминировать, что снизу, что сверху. Очень любопытное совершенно зрелище. Но, ну и вообще, как бы, любой человек, который когда-то носил погоны, он это очень хорошо знает. Так вот, смотрите, если я начинаю доминировать, и у меня сколачивается, назовем это таким добрым словом, банда.
Группа единомышленников.
Группа единомышленников, да. Интеллигентно, да. И вот эта группа единомышленников обращает внимание, что там вот за стеночкой, даже за заборчиком, сидят люди, которые живут лучше нас. У меня немедленно возникает...
Несправедливо.
Несправедливо, да, несправедливо. Возникает немедленно желание туда прийти и разобраться, почему. Мы же не знаем, да, что они контролируют тот искусственный интеллект, который делает нам ту самую жижицу, которая, значит, из пипки идет, да. Но разобраться мы желаем. Это значит, что они должны, если они хотят действительно, чтобы все было хорошо, жить где-то на острове, и у них должна быть система охраны. Она, конечно, может быть сильно автоматизированная, но все-таки кто-то должен ею рулить. У этих людей тоже может быть инстинкт доминирования. Более того, как показывает...
А еще вот у нас у русских, нам недавно рассказали, что у нас справедливость прошита в генетическом коде. Нам вот не понравится вот это, что кто-то живет лучше, а мы хуже. Мы такое не любим.
Мы это такое не любим. Мы сейчас говорим про внешнее. А как бы про внутреннее. Да. Да? Я себя прекрасно понимаю. Вот, значит, вокруг, значит, это вот быдло, которому сделали пипки, и которые делать ничего не хотят. Морлоки, да. Есть остров, куда как бы... Да, их плавать никто не учит, но... Все-таки это люди, да, они могут там приспособить что-то. И на этом острове живут вот как бы несколько сот человек, которые еще пока сохранили там интеллект. Обращаю внимание, кстати, их дети уже никакого интеллекта не сохранят, потому что кто их учить будет?
Да, и зачем, самое главное, и уже зачем, это все хорошо.
Да-да-да. То есть, иными словами, у вас туда приплывут эти самые ребята, и либо вы должны держать охрану. Если вы держите охрану, то тогда в охране появится человек, который захочет доминировать. Почему я хуже, чем эти придурки, которые,
значит, наоборот, сидят... я лучше.
Я лучше, конечно. И ничего, проблем никаких нет. Я возьму большую палку, да, и буду их бить, чтобы они продолжали заниматься своим программированием. Ну, дальше все понятно, да? Вот это вот вещь, которую... Я понимаю, что для Илона Маска, который всю жизнь жил, ну, там, в тепличных условиях, это абстракция. Но мы-то должны понимать, что это будет именно вот так.
Ну, это наивность какая-то за гранью. Вот, я не знаю, есть ли у вас полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, Михаил Леонидович?
Честно?
Там бывает...
Да. У меня было на старой квартире, да, когда я был молодой, у меня даже было полное собрание сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина.
О, вот я к тому, что иногда бывает полезно припасть и ознакомиться, что по данному поводу не самые тупые люди, но сотню лет назад говорили. Вот в том, что происходит, вот мы в прошлый раз говорили про сословное общество, которое сейчас у нас заметным образом проявляется. Это же оно и есть.
Конечно.
Есть хороший исторический пример. Страна под названием Индия, в которой были касты и сейчас есть. То есть общество поделено на 4 глобальных, так сказать, этих фракций.
Страт.
Да. Наверху брахманы. Это служители, так сказать, культа, философы и всякое остальное. Под ними кшатрии, военные, которые порядок наводят и в полиции служат заодно. Под ними вайшни, барыги. И внизу шудры. Это неприкасаемые, они туда не входят. Но шудры – это всякий человеческий мусор с точки зрения теории каст. Если вы посмотрите на любую отечественную зону, вы там увидите то же самое. Вот здесь воры вместе с блатными. Блатные пониже. Под ними мужики. А внизу опущенные бегают. И вот это... Вот поглядите вокруг себя. Вас вот к этому ведут вот эти замечательные люди, типа Илона Маска и местных его поклонников. Потому что мы успели добежать до корыта, и оно теперь наше. А вас мы к нему не пустим. А детям это все передастся по наследству. Ну, и если вам кажется, тут я бы это, касательно Масков, ну, все это должно быть облечено, чтобы оно долго жило, оно должно быть облечено в религию. Всякая власть от Бога. Против власти значит против Бога. Выступать нельзя ни в коем случае, потому что тебя там отлучат, загнобят, и все. Все это уже миллион раз в истории человечества проходили. Вот этого у них пока нет, до этого они не додумались. Но я вас уверяю, додумаются скоро и очень быстро. Но обратите внимание, как уже люди поделены. Вот эти вот будут жить вот так, а вот эти будут жить вот так. И никуда вы отсюда не выпрыгнете, и никуда вы не выскочите. А будут ли они стараться выпрыгнуть и выскочить? Будут. Будут. А что они при этом будут делать? Да на столбах вас вешать, просто и без затей. Для начала, чтобы утолить жажду справедливости, ну, а потом перераспределить все как надо. Являются ли они какими-то невероятными интеллектуалами? Ну, нет, конечно. Если вы обратите внимание на восстание Спартака, например, вот нам с детства рассказывали, как Спартак против рабства выступал, ничего подобного. Во-первых, он к себе в Германию или куда там, к своим франкам, влез в землянку, бежать не хотел. Тут Рим, аквапарки, девки и всякое такое, поэтому они бегали только по Италии и никуда уходить не собирались вообще. Тут хорошо, да. Но всех на ножи поставить ухитрились, и очень долго не справиться было. Так и нынешние, то же самое. Сначала вспышки дикого насилия, а что потом делать? Ну, кто же его знает, как карта ляжет и как пойдет. Ничего хорошего не будет. А почему? А потому что вот эти вот так называемые интеллектуалы а-ля Илон Маск, вообще ничего в башке нет. Они не то что дедушку Ленина, они даже Карла Маркса не читали и не понимают, о чем вообще речь идет. Не, вот сейчас вот мы роботов запустим, создадим товарное изобилие, всем дадим гарантированный доход без работы, и это лишит все, так сказать, человеческие проблемы. Ну, на мой взгляд, надо быть полным идиотом, чтобы подобное говорить. Ты вообще не понимаешь, как общество устроено, чего люди хотят и как им надо жить. Идиот полный.
А теперь самое интересное. Есть такие люди, называются монархи залива.
Да.
Очень богатые люди.
Очень.
У них там сотни миллиардов, триллионы долларов.
Триллионы, да.
А вот приходило ли кому-нибудь в голову, и им в первую очередь, что это битики в компьютерах? И вот сейчас вот искусственный интеллект скажет, что самый простой способ улучшить экономическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки — это отключить эти доллары. И что они... И что они будут делать?
И тут важно добавить, это не мы. Это не мы. Это
не мы. Это искусственный интеллект. Мы ему предоставили право. Мы не имеем права взять на себя ответственность. Почему? Потому что если я возьму на себя ответственность, я буду отвечать. А я не имею на это права. Вот у нас легальный искусственный интеллект.
Да,
он контролирует финансовую систему, денежную систему. И он
именно
обнаружен.
Для этого он и должен быть, да. Вот. Я, кстати, замечу, я там когда-то бывал в этих так называемых монархиях залива. Самая красочная картина была в Дубае.
В Дубайске.
Араба,
в Дубайске?
Да. Давно было, да. Араба на улице встретить практически невозможно. Он как дятел в лесу, где-то стучит, но его не видно. Араб по улице идет в своей этой голубее, сотовый телефон тогда это было дорого, разговоры ведет, вообще никого вокруг не замечает. А вокруг бегают люди в белых рубахах и в белых штанах, в сандалях, в этих в резиновых тапках на босу ногу. Я принялся интересоваться, кто откуда. Основная масса из Пакистана, часть из Непала. Я немедленно подружился с... У меня на лифте в отеле меня возил непалец. Я его спросил, откуда он. Он говорит, Непал. Я его сразу говорю, Тенцинг Норгей, это который сэра Эдмунда Хиллари на Эверест с чемоданами затаскивал. Шерп проникся ко мне таким уважением, что дальше мне все рассказал, как у них там устроено. Вот. И не буду углубляться, но, короче, самое поразившее меня, там, значит, у них вот на этой улице телефоны продают, а на этой дрели, а тут диваны, а тут вот телевизоры продают. И вот когда наступает вечер, витрина, в ней стоят телевизоры, тогда еще с кинескопами были все дела. Не слышно ничего, потому что стекло. Но телевизоры стоят. И вот перед этими витринами там человек по 30, по 40 сидит на асфальте, вот этих вот в белых этих штанах и рубахах, и раскрыв рты, как завороженные, в эти телевизоры смотрят. То есть, во-первых, совершенно очевидно, что эти люди телевизора не видели никогда. И тут будет о чем на родине рассказать. Получали они там по $400 в месяц. Что уже тогда с Москвой было очень сложно сравнить. Но на эти деньги, как говорил человек из Непала, ну, он там пару кишлаков содержит, потому что это огромные деньги, заработанные тут и вывезенные туда. Ситуация кое-что напоминает. Но вот смотрите, а как же так вы при всех этих триллионах там и прочее, а где счастье-то? Счастья нет. Да, даже для вас, для самих его нет.
Вот в этом, собственно, вся проблема. Вот, к сожалению, людям на протяжении там веков объясняли, что самое главное – это иметь деньги. Ну, там, собственность, деньги, угу. деньги. И вдруг неожиданно сегодня обнаружилось. Это, я, кстати, про это писал лет 5 назад, да, что современный кризис, главная его проблема социальная состоит в том, что он разрушает механизм легитимизации собственности. И, собственно, вот это вот искусственный интеллект – это просто инструмент, которым это можно сделать вот так.
А без... Ширма.
Без проблем. Да. Потому что некому предъявлять претензии. Мы говорим, мы не знаем, как он работает. Да. Это же он же такой сложный, да? Он как обучался на всем объеме знаний всего человечества. Там как бы какие-то там гигантское количество... Как-то тера, ну там, значит, нужно еще какие-то там следующие, еще там 3 нуля, еще 3 нуля, еще 3 нуля. Да. Пента, там еще чего-то, байты, да. И, соответственно, мы не знаем, как он работает. Это же интеллект. И он так получилось.
Но он безупречен.
Да. И он вдруг решил, что вам собственность не нужна. Но он же лучше знает. Да. А кому вы хотите жаловаться? А непонятно кому. Причем удивительно. Это такая же история, да, вот из-за чего нету беспилотных автомобилей. Ну, мало. Потому что если он попадает в аварию, непонятно, кого, с кого брать, как бы, кто будет оплачивать вину.
Кто виноват.
Кто будет оплачивать. Да, нельзя же программиста, который писал программу, он говорит, ребят, а я здесь при чем?
Нельзя.
Я, конечно, писал программу, но я-то думал, что это будет, а тут вы тут, туда-сюда. Вот. Вот эта вот штука, с которой как бы вот она висит таким вот, как это, дамокловой мечой, да, и я считаю, что это крайне опасная вещь, и я считаю, что надо вот эти вот все такие вот антиутопии типа рассказов вводить в школьное образование для того, чтобы не было таких вот дебилов, которые не понимают, что это такое. Перерыв на новость.
Да.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Подчиняем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Страны Евросоюза обучили 90 тысяч украинских военнослужащих с февраля 2022 года. Об этом заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Калас. Она назвала Евросоюз крупнейшим сторонником Украины и напомнила об оказанной финансовой и военной поддержке. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Соединенные Штаты не знают, примет ли Иран участие в новых переговорах до истечения срока прекращения огня в среду, потому что стороны зашли в тупик по таким вопросам, как, например, доступ к Ормузскому проливу, передает агентство Bloomberg. Во вторник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники объявил, что второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на среду в Исламабаде. Источники рассказали, что график не утвержден окончательно на фоне острой риторики между двумя странами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что состоялось заседание Координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям, которые пострадали в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Как рассказали в СК, в качестве одной из мер противодействия криминализации подростковой среды предлагалось выявлять несовершеннолетних на стадии подготовки преступлений. Кроме того, отметили в комитете, в ходе заседания прозвучало предложение привлекать участников специальной военной операции к обучению и воспитанию детей, в связи с чем необходимо предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки. Российско-белорусская патриотическая экспедиция «Код непокоренных» пройдет в мае. Она соединит 9 городов России и Белоруссии, рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. Он уточнил, что это такие города, как Донецк, Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, Минск. В проекте участвуют 100 молодых людей из разных регионов России и Беларуси, отметил политик. По словам одного из инициаторов и организаторов проекта, представителя Заксобрания Александра Волошина, экспедиция «Код непокоренных» в этом году должна стать еще более мощным, объединяющим импульсом и важным этапом в патриотическом воспитании молодого поколения. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, я предлагаю продолжить, так сказать, эту тему. Вот как.
Да.
Значит, скажите мне, вот вы же как бы занимаетесь как бы изучением, так сказать, образовательных технологий Запада через фильмы. Ну, то есть вы их смотрите. Я их вообще не смотрю.
Зря.
Ну, может быть, да. Я как бы, я даже уже не помню, что я смотрел. Да, вот так вот, чтобы от начала до конца. «Властелин колец».
Ну, сейчас, я бы так сказал, не теряйте абсолютно ничего, потому что идет такой поток шлака и какой-то вообще бездарной чуши, что если за год один фильм хороший попадется, это событие натурально.
Ну, вот смотрите, да, я смотрю, да, «Властелин колец», значит, первые фильмы про Гарри Поттер, вот, они были четко совершенно, носили, но там был... идеологически воспитательный подтекст. Очень
да, жесткий. Всегда присутствовал.
Очень
да,
жесткий. Да, да, когда я да. смотрю боевики, то я этого подтекста не вижу. Там даже пропала логика, что как бы справедливость должна восторжествовать. Такая была голливудская логика. Вопрос. Да. А это как бы действительно базовая... Вот тенденция. И как бы, как вот вы думаете, какой смысл в этом? Ну, как бы кто-то должен заниматься воспитанием, да?
Когда-то был у них такой так называемый кодекс Хейса, где в обязательном порядке добро должно победить, зло должно быть поражено, поставлено на колени, оно должно осознать, что оно зло, рыдать, молить о прощении и всякое такое.
Голых баб не показывают.
Ни в коем случае вообще. Мой любимый пример в художественном фильме «Унесенные ветром», он какого там, 40 какого-то года выпуска, в нем впервые на американских экранах прозвучало слово «damn», то есть «проклятие». За это их штрафанули на 40 тысяч долларов, потому что это недопустимо.
А тем временем это были сумасшедшие деньги.
Да, да, да. Это только в 80-х годах. Я помню, в журнале «Ровесник» читал заметку, там некоторое такое полуинтервью с Полом Маккартни, и сэр Пол, тогда еще не сэр, сокрушался, что я вот тут пошел с детьми в кино. Начался фильм, там мат-перемат в три этажа, я срочно забрал детей и ушел. Раньше такое было просто немыслимо. Нет. Идеологический заряд там, ну, с моей точки зрения, я на это очень зорко, так сказать, смотрю, он присутствует постоянно. Вот знаете, есть такая серия фильмов, как они, называется «Expendables». «Expendables» – это по-русски «расходники». Это цитата из художественного фильма «Рэмбо 2», где спрашивают: «Рэмбо, а ты кто?» А он говорит: «А я расходник. Меня, если я не вернусь, никто и не вспомнит, что расходный материал, меня вот отправляют». Я... Ну, у нас это называется «неудержимые».
Представляете? Да, «неудержимые», да. Я прошу прощения. Да. Я прошу прощения. Да. Да? Я просто немножко могу сказать, да? Судя по тому, каким был Рэмбо в первом фильме, да, помните, да. где он там с полицейским Конечно. Борется в своей «Америка»?
Конечно, да.
А, и у нас, кстати, его можно было смотреть, потому что там не было антисоветчины. Антисоветчина там пошла во Вьетнаме.
Так чуть-чуть вот, было, да.
Было, да, я сейчас уже не помню.
Но антикоммунизм там присутствовал,
ну,
да,
такой, в общем. Да, такой да, хилый, да. Так вот, кстати, полицейский тоже был ветеран войны, только
корейской войны.
Да, только корейской, да. Но фокус тут вот в чем. А для того, чтобы подготовить так вот человека, надо затратить бешеные деньги. Они не могут быть расходным материалом. Просто потому, что людей, которые к такому приучены, их очень мало по определению.
Это ж художественное произведение.
Я понимаю. Иванович.
Мы про это не будем говорить, а вот это вот мы выпьем так, что это займет весь, так сказать, объем художественного кино. Но я завершу.
Да.
Короче, вот эти неудержимые. Про что кино-то? Кино про то, как ветераны американских, там, британских спецслужб, которых изображают Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм, они летают по всему глобусу. И без суда и следствия убивают всех, кого им поручили убить в ЦРУ. Вот про это кино. А ты, как зритель, смотришь, ну, понятно, что и Сильвестр, и Арнольд, и Брюс Уиллис, они же все хорошие, а убивают они плохих. Только вот получается, что эти плохие – это русские, например, да, и ты, глядя на это кино, ну, а что, правильно, они же плохие, их надо убить. То есть это на сознание идиотов воздействует просто безупречно. Безупречно. Тут, кстати, многие страдают, что русские, ой, что-то про русских там слишком много. Всех разочаруем. Голливудом управляют, приготовьтесь, евреи, еврейская диаспора, можно сказать. Главный враг еврейского народа – это немецкие нацисты. Поэтому главные враги в Голливуде – это немецкие нацисты. Если вы это в процентном соотношении, так сказать, посмотрите, можете убедиться. Но в последнее время, да, пришлось забегать там, блин, как-то вот это. Может, северные корейцы негодяями будут? Ну, вот будут. Может, арабы там какой-нибудь малиновый джихад? Ну, тоже будут. А с китайцами уже не получается, потому что китайцы сразу говорят, хотите прокатывать фильм на территории Китая, у нас тут, между прочим, 1,5 миллиарда человек, хорошо, сценарий давайте сюда. Что-то мы не видим наличие китайского ученого, умудренного цитатами из Конфуция, который спасает мир. Где он? Минуточку, сейчас будет, блин. Это как этот, помните, как его начальник Чукотки?
Да.
Это капиталисты, они за деньги вот клетку привезли. И эти, да-да-да-да-да, а вот китаец, вот он умные вещи говорит, да, он помогает там спасать планету. Другое дело, такое будем прокручивать на территории Китая, может быть. Ну, а у нас мы наслаждаемся вот неудержимыми, так сказать, где без суда и следствия убивают всех, кого хотят. Просто. И получается это хорошее. Вот такой там, так сказать, идеология вот так пролезает.
Да,
везде,
но там есть еще
абсолютно
серия, где там Малкович играет какого-то сумасшедшего, значит, спецслужбиста, который сидит в каком-то глубоком подвале.
Это Редд. Это то же самое. Ну, кстати, хороший художественный фильм «Армагеддон». Помните, где Брюс Уиллис прилетает на советскую космическую станцию, а там его встречает какой-то шизанутый и этот не Скарсгард, а как вот Питер Стармары там в ушанке. Идиот, совершенно откровенный. Кто это? Это русский. Это всем понятно сразу. Это русский. Ничего, что он там помог. Все равно дебил. Вот так вот. А как дебилы построили космическую станцию? Вот загадка.
Загадка.
Это тебе не айфон, блин.
Кувалдой, да.
Да,
как
да,
дебилы
да.
Кувалды построили космическую станцию.
Ну, вот, с помощью какой-то матери.
Да, кстати, если говорить про американское отношение к истории, я не знаю вообще, есть где-то написано в Соединенных Штатах Америки, что первый компьютер сделали в Германии. Гитлеровской, правда. Но в Германии.
Оу, не интересовался.
И первый вертолет полетел в Германии. И первый реактивный двигатель был в Германии. Германия сейчас не производит реактивный двигатель. Не могет. Они там ликвидировали.
Но они не очень рассказывают, что их ракеты строил Вернер фон Браун.
Ну, нет, вот это они рассказывают. Они говорят, это наш Вернер фон Браун. Вот, опять что-то со связью, как-то это очень грустно.
Там у них получается немножко не так.
Да.
Ну, что делать? У них получается немножко не так. У них есть, так сказать, история для высоколобых, так сказать, яйцеголовых, где все это написано.
Да.
А есть голливудское кино, которое потребляют эти тупорылые морлоки американские. Вот там все просто разжевано, понятно. Америка лучшая страна. Мы самые первые во всем на свете. Срочно возьми флаг американский, иди у себя над крыльцом повесь и осознай себя частью этой величайшей на свете, прекрасной, безусловно, нации. Вот все, что Трамп говорит, это вот для них. Да, это их уровень.
А не могу не рассказать историю насчет к.
Так.
К вопросу о расизме и обо всем остальном. Значит, 1994 год, май месяц. Мы идем по городу Вашингтонску, я не боюсь этого слова. Я первый раз выехал за границу с моим товарищем, который потом был исполняющий обязанности председателем антимонопольного комитета, Володя Цапелик, а потом его выгнали за нежелание брать взятки. И сейчас он занимается вином.
Желаем ему успехов.
Да-да-да, он как бы большой. Но только вот у нас тут, к сожалению, значит, такое несчастье. Да, вот умер патриарх Ставропольского виноделия Виталий Батрак. Очень жалко. И вот, соответственно, идем мы с Володей. Я что-то говорю по поводу негров. И Володя мне так сукоризненно говорит: Михаил Леонидович, ну, что ж ты делаешь-то? Нельзя тут в Америка говорить про негров. Это оскорбительно. Они обидятся. Я на это говорю, что я говорю по-русски. В русском языке слово «негр» нейтральное. Вот слово «черный» оно может иметь оскорбительные коннотации. А вот, соответственно, слово «негр» не несет ничего. Он говорит, ну тут ты понимаешь...
А наоборот.
Да, они же могут не понять, да, и в этот момент откуда-то из-за угла к нам на шею бросается такой крепкий такой негр, такой вот спортивный, ну вот такой просто, вот кровь с молоком. Угу. И на хорошем русском языке говорит, ребята, вы из Москвы, я по голосу понял. Я учился в Патрисе Лумумбе, а потом мой дядя-царь, ну, африканский, направил меня сюда. Ребята, тут невозможно жить, тут не с кем выпить. Пойдемте выпьем, я угощаю. Но отказать ему было нельзя.
По-человечески.
По-человечески, да. Мы пошли с ним выпили. Ну, мы, конечно, расплатились сами, ну, просто вот. Да. Но это было... Дмитрий Юрьевич, вы не поверите, он работал охранником. Не то в МВФ, не то в Мировом банке. И пока мы с ним сидели, он рассказал все. Кто сколько выпивает, кто заказывает
полезный
девочек, кто заказывает мальчиков,
мальчиков,
да, кто с кем, кто как. Вот, вот, и, то есть я просто понял, что вообще говоря, заниматься агентурной разведкой, это просто вот, ну, ничего не стоит. Да, просто вот тебе готово рассказать, если ты симпатичен, вообще все. И я прекрасно понимаю, что когда, поскольку он знает, где они и когда выпивают, то по этой причине снять копии документов ему не стоит вообще ничего. Ну, то есть тогда еще не было камер, да, во всех. Да. Но я думаю, что с этим он тоже может решить вопрос, да? Вот. Так вот, вот это вот меня совершенно потрясло, и я понял, что вот это вот общество, которое Америка, да, оно на самом деле, оно вовсе не такое симпатичное и красивое, как некоторые думают. Потом мы проехались по Америке, мы были в Мэдисоне, который столица штата Висконсин, мы были в Сан-Франциско, мы были в городе Остине, столица штата Техас, и потом мы приехали в Нью-Йорк. И вот за исключением Нью-Йорка, который, в общем, Москва по, ну, как бы по формату жизни, да, вот там как бы все быстро, все остальное – это такая деревня, что просто ужас, ужас, ужас. Мы были, кстати, в Силиконовой долине, когда были в Сан-Франциско, там ездили по всем этим фирмочкам. Вот, и я хочу сказать, что вот, вот это вот, картина, да, которую мы обсуждали в первой половине, она связана как раз с тем, что там на самом деле дико деревенский менталитет. Вот все вот эти вот фантастические книги, которые, может быть, даже у них входят, ну, как бы в число обязательных к прочтению там, в пятом классе, я условно говорю. Они все не заходят, потому что они говорят, ну, это же не про нашу деревню. У нас такого не будет. Это все будет по-другому, еще чего-то. И вот это вот категорическое непонимание того, что есть мир, вот они не знают мира. Вот почему, кстати, их искусственный интеллект может отлучить что арабов, что китайцев, что кого угодно. Кстати, очень важная вещь. Я сегодня прочитал. Может быть, это будет интересно нашим слушателям. Американцы заканчивают или даже уже закончили систему тотального контроля всех долларовых банкнот по номерам. Это означает следующее, что очень скоро во всех местах, где принимают доллары, будут стоять специальные аппаратики. И когда ты даешь эту бумажку $100, тебе засовывают эту бумажку в аппаратик. А аппаратик тебе говорит, эта банкнота признана недействительной, поэтому
и тебе ее не отдадут.
И тебе ее не отдадут, да. Вот. Причем для этого даже не нужно никакого специального аппаратика, потому что это просто ты как бы ну, сканер, да, на него направляешь.
Да, 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 да. Да,
ну,
да.
И интернет, и все.
Да, да, да.
И что делать?
Как говорили в советской армии, вешайтесь, ёлы-палы. Никаких других советов быть не может просто. Я в который раз повторюсь. И этот самый искусственный интеллект в настоящее время нужен как ширма для того, чтобы за его условной спиной делать какие-то свои пакости. То есть, что там ваш искусственный интеллект вам сказал, это одно. А вот то, что вы после этого подкрутите руками так, как вам надо, так, как вы считаете нужным для своей пользы, а потом скажете, это не мы, это искусственный интеллект. Ну и коснется это, с моей точки зрения, абсолютно всего. Кинут они всю планету просто и без затей. Всех нагреют. У нас-то это в наших приемных пунктах... Там хотя бы деньги возвращают. Говорят, что вот это вот твоя как-то не очень не годится. Забери ее, в нашем пункте не возьмем.
Ну, вот там вот за углом, да, вот зайди, да, там, да, у них там все проще.
Да, да, да. Это уже процветает. А тут ничего не отдадут. Будьте готовы. Это фальшивые деньги? Нет.
Когда я последний раз был в Японии, мне объяснили. Там же были уже новые доллары и старые доллары. Мне говорили, что старые доллары нельзя идти в обычный банк или в обычный магазин, могут не принять. Но есть специальные пункты, куда можно прийти, и их поменяют один к одному, честно. Я говорю, а как же так? Они говорят, ну, у них, видимо, какие-то есть хитрые связи, и они эти старые доллары втихаря завозят в США или кому-то сплавляют американцам, потому что американцы у себя на территории. Ну, вот я просто хочу сказать, дорогие граждане, отдайте себе отчет, что вы, конечно, все умные и хитрые, но сейчас вас начнут обувать по очень простой причине, что в Соединенных Штатах Америки поняли, что иметь такое количество людей, у которых достаточно денег, может быть, не очень много, но достаточно для того, чтобы этот человек позволял себе, ну, как бы самостоятельно принимать какие-то решения – это
недопустимо.
Недопустимо, да. Да. И если вы не верите, то посмотрите, как это, неустрашимые, да, или как они там называются.
Неудержимые,
да. Вот. И вам как бы все по-простому объяснят. Вот. А если вам не нравятся неудержимые, посмотрите фильм «Кин-дза-дза».
Да, два раза ку.
Два раза ку, да.
И правительство на другой планете живет, родной.
Да. И, кстати, это тот самый остров,
да, о котором мы говорили.
На другой планете. Вот. И, соответственно, еще одну вещь учтите. Это особенно для молодежи. Количество малиновых и желтых штанов изначально ограничено.
Да.
Знаете, как в старом анекдоте, да, как мальчик спрашивает дедушку генерала: дедушка, а я когда вырасту, стану генералом? Ну, конечно, внучек, я же стал. А маршалом стану? Нет, внучек. У маршалов есть свои внуки. Так и тут.
Да.
Отдайте себе отчет, что у нынешних обладателей малиновых и желтых штанов, и вы все-таки посмотрите фильм «Кин-дза-дза», да, это я вот молодежи говорю,
да, которая полезный, нас смотрит. Полезный, да.
А у них, соответственно, есть свои дети и внуки. И они свои штаны передадут им. И в результате количество претендентов на каждые малиновые штаны будет там 10 миллионов человек. Ну, хорошо, ладно, 100 тысяч. Вы уверены, что вы пробьете, что вас просто не затопчут в процессе борьбы за эти штаны?
Да, не подпустят.
Да-да-да. Вот.
Да.
И единственный способ эту ситуацию изменить – это строить другое общество.
Да, тут можно вернуться к Владимиру Ильичу, который вырвал родную страну из лап тогдашних дегенератов и пошел своим путем. Что получилось, все мы знаем, но это вовсе не значит, что ничего подобного дальше делать не надо. Вот с ними не по пути, категорически, ни к чему хорошему они нас не приведут. Это, кстати, вот эти у нас непрерывно там какие-то духи Анкориджа, там еще чего-то, надо договориться. Нельзя договориться. Это не, США – это не человек, и управляют им не конкретный человек. С ними нельзя договориться. Они понимают, как, я не знаю, вот скалопендра на вас лезет для того, чтобы вас ужалить, умертвить ядом и сожрать. Как со скалопендрой можно разговаривать? Только отбиваться от нее палкой. Дал по башке, она поняла, что-то тут не то. Дай-ка с другой стороны зайду. Дал опять по башке палкой. Только так. Никаких слов, ничего. Они ничего не слушать не будут. Ни во внимание принимать, вообще ничего. Это зверь, который руководствуется звериными инстинктами. И вот эти вот все там цивилизации, еще что-то, они цивилизация потому, что они скалопендра, которая отравит, убьет и сожрет. Все. А вы тут сидите и умничаете. А по этому поводу есть народная мудрота. Не умничай. Поумнее тебя есть, а в крестах сидят. Вот это всем владельцам долларов на заметку. Да,
да, да, да. Да. И еще одно очень важное обстоятельство, которое многие не понимают, что вот в части договориться, да, что договориться можно, в принципе, только с равными.
А если, да, а если они, тебя считают за равного.
Они
да.
идейные расисты. Это принципиально важная вещь. И мы для них вообще не люди. Вот это принципиально важное обстоятельство. Мы да, для да, них да. не люди.
Михаил Леонидович, я, извините, чуть-чуть перебью. Вот буквально там вчера-позавчера некие граждане, которые рулят системой Палантир. Да. Вывалили список тезисов. Вот предлагаю в следующий раз обязательно обсудить. Вот где фашизм махровейший. Вот где вы не люди. А мы, да, а мы будем вами руководить.
А можно задать риторический вопрос?
Летаргический. Так.
Палантир придумал товарищ Тиль. Или гражданин.
Толкин придумал.
Тиль.
Толкин придумал.
Ну, хорошо,
да.
Программу.
Нет, Палантир, это у да. Толкина, ну, хорошо, это Толкина. Наливное яблочко.
Наливное яблочко. Да. Тиль. Кто он по национальности?
Немец.
Вот.
Если...
Да. Немец.
Угу. Немец. Вот. И... Тоже вроде из Южной Африки, где у них с расизмом полный порядок.
Где у них с расизмом полный порядок, да. И, кстати, это очень важная штука, многие это не понимают. Можно любить Маска, можно не любить Маска, можно им восхищаться, можно про него гадости говорить. Это не принципиально совершенно. Он вырос в среде, в которой расизм – это норма.
Норма, да.
Вот. И это принципиально важная вещь. И с этим, ну, как бы что-то нужно делать, да, потому что... Ну, вот есть разные зверушки. Да, тут вот вчера в Ростове-на-Дону тигр вырвался из клетки в цирк, ну, во время представления. Да, вот да, он не да. стал никого есть. Он забрался тигр, в самый верх. Да. Нет, он просто как бы, он, ну, как бы, он разумное существо, да? А вот бывают существа неразумные. И они начинают там кусать, рвать и так далее. Вот,
да, да.
Вот
да.
надо понимать, если мы проявим слабость... А у нас много кто, знаете, Кац предлагает сдаться, да?
Да,
вот
да,
у нас
да,
желающих да. сдаться выше крыши.
Представьте 10-метровую скалопендру, которая к вам подошла. Вот вы ей сдадитесь.
Да.
Подумайте, что она с вами сделает.
Высосет. Высосет.
Да.
Вот, хорошо. Значит, мы тогда договорились. Мы на следующей да. неделе обсуждаем... Палантир.
Заглянем в Палантир.
Заглянем в Палантир. Да. Будем надеяться, что все обойдется. А засим, последнее только что я скажу, меняется немножко расписание, завтра не будет меня, я теперь буду по пятницам на «Спутнике». Все, счастливо всем.
Спасибо.